Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 2 декабря, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.
Да, 2 декабря 1949 года Генассамблея ООН приняла конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами. Но несмотря на то, что рабство уже давным-давно запрещено во всем мире, но оно до сих пор существует. К этому понятие относит принудительный труд, сексуальную эксплуатацию, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования вооруженных конфликтов и вообще торговля людьми. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается не менее 45 миллионов жертв различных форм современного рабства, конечно. Одна из четырех жертв – это ребенок.
Кошмар, ужасный.
Женщины и девочки составляют 90% всех жертв современного рабства. Ну, естественно, это секс-индустрия.
Далее, 2 декабря 1927 года открылся 15-й съезд партии, принявший курс на коллективизацию сельского хозяйства.
Сплошная коллективизация началась в 1929 году, а в октябре 1931 года было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР. Черчилль позднее на Ялтинской конференции поинтересовался у Сталина, тяжело ли было проводить коллективизацию, ведь пришлось иметь дело не с горсткой аристократов и помещиков, а с миллионами мелких хозяев. 10 миллионов, воскликнул Сталин, возведя руки. Это было страшно и длилось 4 года, но это было абсолютно необходимо для России, чтобы избежать голода и обеспечить деревню тракторами. 10 миллионов. Тут еще надо понимать, что Сталин человек дореволюционной закалки, и говорил он, по всей видимости, только о мужиках. До революции наделы давались только лицам мужского пола. А если еще сюда приплюсовать их семьи? А еще в декабре 1932 года был введен советский паспорт. Хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений, ну, такой царской отсталости и деспотизма. Причем документы получали только городские жители. Введение паспортов на селе вообще не предусматривалось. Ну, наверное, чтобы колхозники не сбежали от своего счастья. Поэтому колхозник не мог даже выехать из своего села, без паспортных забирали в милицию, иногда давали 2 года. Чтобы выехать в город, нужна была справка из сельсовета. Ну, чем не крепостной строй? Деревенские жители получили паспорта лишь в хрущевские времена. Да и то лишь потому, что МВД настояло на этом, чтобы учитывать рост преступности начался, чтобы все были на виду. В определенном смысле я вот соглашусь с британским историком и философом Арнольдом Тойнби, который считал, что коллективизация это стало началом, которое вполне могло привести к исчезновению русской цивилизации.
2 декабря 1969 года скончался Климент Ефремович Ворошилов.
Советский военачальник, партийный, государственный деятель, один из первых маршалов Советского Союза. А до революции 2 класса образования, рабочие, члены РСДРП, активный подпольщик, прошедший тюрьмы, ссылки и даже побои. Выдвинулся во время гражданской войны. Его считали таким смелым и умелым военачальником, хотя Лев Троцкий говорил, что Ворошилов ограниченный провинциал, без образования и без военных способностей. Но в этом была правда. Летом 1919 года армия Ворошилова сдала Харьков Деникинским войскам. Трибунал, разбирая обстоятельства сдачи города, а там были военспецы в трибунале, пришел к выводу, что познание командарма Ворошилова не позволяет доверить ему даже батальон. Однако в 1935 году Ворошилову первому в стране было присвоено звание маршала Советского Союза. И именно Ворошилов возглавил наркомат по военным и морским делам после внезапной смерти Фрунзе. И занимал пост военного министра 15 лет, вплоть до финской войны. И был снят лишь после того, как ЦК ВКПБ раскрыла во время войны отсталость и некомпетентность руководства наркомата обороны. Но Ворошилов особо не пострадал, поскольку входил в ближайший круг Сталина. Он единственный, с кем вождь был на «ты». Они называли друг друга по старым партийным кличкам «Коба» и «Володин». И вообще, в жизни, кстати, Ворошилов, по воспоминаниям, он умел нравиться, был коммуникабельным, добродушным человеком. Никогда не курил, но уважал горилку и вообще украинскую кухню. После смерти Фрунзе, с которым был дружен, и его жены, взял к себе в семью детей наркома, усыновил. После снятия с поста наркома обороны Ворошилов занимал высокие посты, но такие не ключевые, подчиненные. Конечно, он принимал активное участие в политических репрессиях 30-х годов, в частности, в руководстве армии. Да? Сразу после смерти Сталина и при Хрущеве Климент Ефремович стал почетным президентом, ну, таким зиц-председателем, главой президиума Верховного Совета СССР. Но его президентство закончилось дипломатическим скандалом, который вообще мог иметь серьезные последствия. Ворошилов принимал посла Ирана и в конце приема спросил: «Что это вы у себя шаха терпите? Мы своего царя скинули давно, и вам пора». Ошеломленный посол пробормотал что-то невнятное и спешно откланялся. Обо всем он, естественно, доложил шаху. А Хрущев сказал после этого Ворошилову: «Да ты так и войну объявить можешь!» И убрал его с поста зиц-председателя. В связи с именем Ворошилова вспоминается еще один забавный анекдот. Климент Ефремович вместе с председателем совнаркома Молотом проводил госприемку знаменитой скульптуры Мухиной «Рабочая колхозница». Она до войны на выставку в Париж должна была ехать. В общем, павильон и состоял, собственно говоря. Ворошилов смотрел на скульптуру и вдруг задумчиво произнес: «Впервые в жизни вижу, чтобы рабочий держал молот в левой руке». Молотов тоже посмотрел и предположил, что этот рабочий, вероятно, левша, как в знаменитой повести Лескова. На том и порешили.
Хороший анекдот. 2 декабря 1980 года скончался французский писатель Ромен Гари.
Вообще-то, по рождению он был вовсе не французским гражданином, а подданным Российской империи, и звали его Роман Леонидович Кацев. Он родился в Вильно, в актерской семье. А его истинным отцом был вовсе не актер Леонид Кацев, а звезда российского немого кино Иван Мажухин. Многих поражало даже внешнее сходство Гари с этим знаменитым актером. К тому же мать Гари была дружна с Мажухиным всю жизнь.
Пусть когда... это будут молчаливые догадки, Владимир Ярославович.
Я только говорю то, что современники говорили об этом. Когда будущему писателю было 7 лет, произошла сцена, которая мистическим образом определила всю вот судьбу мальчика. Соседи обвинили его необоснованно в краже, на что мать Романа в сердцах крикнула: «Вы сами не ведаете, с кем имеете честь говорить. Мой сын станет французским посланником, кавалером ордена почетного легиона, великим драматургом, и он будет одеваться в Лондоне». И действительно, слова матери оказались пророческими. После революции она перебралась с сыном во Францию. Там Гари обучался летному делу и во время Второй мировой войны воевал пилотом в войсках генерала де Голля. После войны работал дипломатом, был даже вот генеральным консулом в Лос-Анджелесе. Стал кавалером ордена почетного легиона. И несмотря на всю свою нелюбовь к английскому покрою, всю жизнь, исполняя волю матери, одевался в Британии. В 1856 году за роман «Корни неба» Ромен Гари получил Гонкурскую премию, престижную и главную премию литературную во Франции. По правилам, эту премию автор может получать только один раз в жизни. Но Ромен Гари-то, господи, он такой человек, он ее дважды умудрился получить. Второй раз в 1975 году под именем Эмиля Ажара за роман «Вся жизнь впереди». Гари выдал за неизвестного начинающего писателя Эмиля Ажара своего двоюродного племянника Поля Павловича. Многие подозревали что-то неладное, но доказательств не было. И потом, благодаря вот Эмилю Ажару, Павлович стал редактором главного «Меркюр де Франс», очень известного издания. И лишь после смерти Ромена Гари он признался по телевидению, что действительно он не является Эмилем Ажаром. Он даже написал специальную книгу, посвященную Ромену Гари. Писатель вообще-то предпочитал, чтобы его называли на русский манер «Роман». Рожден он в России, понятно. И он, кстати, сохранил любовь ко всему русскому. И, собственно говоря, псевдонимы тоже связаны с русским языком. «Гори» от глагола «гореть». По-русски «гори» — это повелительное наклонение глагола «гореть». А от этого приказа я никогда не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни. А «жар» — от слова «жар». Ромен Гари застрелился 2 декабря 1980 года. В предсмертной записке он написал: «Можно объяснить все нервной депрессией, но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом». Кстати, многие произведения Ромена Гари экранизированы. Во Франции он очень популярен.
Такое ощущение, что вместе со Славой к нему пришла и депрессия вот после сказанного.
Возможно. И еще, ну как этим не закончить? 2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт, вовсе не француз, а корсиканец, провозгласил себя императором Франции.
Да, молодец. Об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, со 2 декабря рассказывал мой коллега Владимир Бычков. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.